Значит, наше сегодняшнее общение будет посвящено одной теме по поводу одного вопроса, который мне в недавнем прошлом задали в одну из пятниц. Я сказал, что я на эту тему, наверное, буду говорить все-таки в субботу, так как тема более обширная, да? Тема, которую мы сегодня будем рассматривать, это последовательность пророческих событий в наше последнее время. То есть, вот мы живем в последнее время, как мы знаем, перед кончиной века. И Библия дает нам четкие ориентиры, пророческие события, предсказанные Библией, да, которые должны совершиться в это последнее время. Да. И вопрос как бы был задан, в какой последовательности, значит, что зачем будет происходить в это последнее время. То есть, начиная с наших дней, мы не будем касаться тех вопросов, которые там прочисто были когда-то, что было, то было уже, да. Для нас, живущих в это последнее время, как бы интересно именно то, что в наши дни совершается, да, и что будет вот совершаться до дня славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому тема, как я уже сказал, называется «Последовательность пророческих событий в наше последнее время». Вот, прежде чем мы начнем наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы такой момент, может быть, затронуть, да. Вот если сказать о последовательности, да, тут вы сами понимаете, что, не все так будет, вот как бы, знаете, вот это вот, как, допустим, в работе двигателя, да, когда происходит вот это действие, дальше включается вот это, потом за этим вот это и так далее и тому подобное. И вот в целом механизм, называемый мотором, начинает работать, да. Вы понимаете, все вот так выстроить друг за другом, это будет не совсем как бы даже реально. Почему именно я так говорю? Потому что пророчества многие будут совершаться параллельно, да. В момент, когда одно, в момент и другое. И вот эти события, тут иногда они будут идти не сколько в последовательности, хотя будут и последовательности в череде событий, да, сколько будут идти в накладку. Не в последовательности, а в накладку. И я имею в виду такое, что именно в накладку и что в последовательности. Если говорить о событиях, которые будут в мире происходить, да, они будут происходить, некоторые пророчества будут исполняться тоже, как говорится, в накладку, параллельно, с одними событиями будут совершаться и другими, некоторые же будут происходить друг за другом. Но я что хочу сказать, так как последние события очень тесно связаны с состоянием Церкви Божьей на земле, да, и внешние события будут напрямую зависеть от событий внутрицерковных, я имею в виду внутри Церкви Божьей, да, то, что будет происходить в народе Божьем, да, и то, что в мире, это зачастую будет происходить параллельно. И будет реакция внешнего мира на состояние народа Божьего, да. То есть события, которые связаны с народом Божьим и с событиями, которые будут происходить в мире, будут идти параллельно. И события эти будут очень тесно взаимосвязаны. И я об этом сегодня вот буду говорить. Что еще хотел бы сказать, что тема, непростая, да? И если меня попросили сказать вот о последних событиях, да, я вам так скажу, можно было бы это сделать так вот, пробежаться по вершкам, как говорится, вот сейчас исполняется то, когда это закончится, будет вот это, потом вот это, вот это, вот это, и будет пришествие, и, в общем-то, и конец, да. В принципе, это можно и за 15 минут сказать. Но если говорить о событиях внешних, да, там, я не знаю, может быть, и не стоит там глубоко касаться всех вопросов, в деталях там каких-то, да, так очень скрупулезно. Я уже на эту тему говорил, и мы общались тоже на эту тему, есть определенные записи на эту тему, да. Но если говорить о состоянии народа Божьего, об исполнении пророчеств относительно народа Божьего, да, то я думаю, что здесь нельзя будет вот так просто по вершкам пробежать, потому что от того, в каком состоянии мы находимся, от того, насколько мы духовные или не духовные, будет зависеть исполнение внешних событий. Внешних я имею в виду в масштабах планеты, да? Глобальное событие. Поэтому я так хочу сказать, что почему тема непростая. Просто пробежаться и сказать то за тем, вот это вот так будет, это будет не совсем, как говорится, ну и разумно. Тема все-таки серьезная, от понимания этой темы будет зависеть и наше состояние, какую позицию мы займем, да, и если мы хотим быть народом Божьим, да, тут надо оговорку сделать, и как события будут располагаться в своей череде в дальнейшем. Поэтому я так хочу сказать, что сегодняшнее наше общение, вот субботнее, да, оно будет в какой-то степени более, будем так говорить, общим, да. Я буду говорить об общих аспектах, да, общие, как бы, давать характеристики того, что происходит на Земле. А потом придется все-таки, я думаю, что некоторые аспекты затрагивать более детально, да, чтобы тема уже была, так как сказать, более обширно раскрыта, да, и понятна. Так вот, мы начнем наше исследование этой темы, да, вот, которую я уже сказал, да, какая у нас, в таком ракурсе. Значит, события внутреннего и внешнего планов. То есть, мы будем рассматривать события внешние и внутренние. Что я имею в виду под этими словами? События внутренние – это события или работа, связанная с духовным состоянием народа Божьего. Это я называю внутренняя работа. События внешние или внешняя, как бы, работа Божья или внешнее исполнение пророчеств – это события, которые должны происходить в глобальном планетарном масштабе вне церкви. То есть, как мы привыкли говорить, в миру, да, или в мировой политике и экономике. То есть, внутрицерковная работа есть, да, и есть вне церкви работа, то есть, в этом мире. Есть события в церкви, и есть события вне церкви в этом мире. Почему я так именно подразделяю, да, внутренняя работа. Если мы народ Божий, то написано, не внутренних ли судит Бог, да? Что если мы хотим быть народом Божьим, то Бог совершает внутри церкви свою работу, если точнее говорить, внутри каждого человека. И от того, насколько эта работа будет успешно или неуспешно совершаться, а это уже зависит не от Бога, а от нас именно, да? Настолько будет взаимосвязь и с событиями в глобальном плане, в миру, как мы говорим, да? Я уже вам говорил о том, что не раз слышишь такие вопросы. Вот, ну когда же будет кончина века? Ну вот все говорят, говорят на эту тему, а так и нету. Все вот пришествие, пришествие, а его так и нет, да? И я не раз говорил, все напрямую зависит от нас, верующих, да. Чем больше будем телиться, дольше, да, в смысле у нас, извините за это выражение, телиться я буду говорить, есть определенные сроки, когда нужно теленка того выносить корове, да, а потом родить, и роды тоже должны произойти в определенное короткое время, да, а у нас, я говорю, христиан, зачастую мы немножко беременны, да, а потом смотришь, эта беременность немножко рассосалась. Так я говорил и говорю, что чем дольше мы будем телиться, тем дольше будет эта канитель длиться. Что если бы народ Божий был готов к той великой работе, которую Бог предначертал для нее, да, то многие события уже давным-давно бы совершились. Может быть, уже и жизнь эта не существовала бы на этой земле, да. Но в связи с тем, что народ Божий, если его можно так назвать, потому что я говорю вообще о верующих пока сейчас, да, в связи с тем, что народ Божий в таком состоянии, не готовым, да, поэтому и события, которые должны происходить в последнее время, согласно пророческих обетований, тоже удерживаются. Удерживается одно исполнение пророчеств, я имею в виду внутренняя работа внутри народа Божьего, да, удерживаются события и внешние. И я не раз говорил, что нам, видимо, нравится жить на этой земле. Мы привязались, нам хочется пожить. Мы вроде бы и хотим пришествия. В то же самое время мы и понимаем, что произойдет пришествие. Дальше уже нельзя будет заниматься тем, чем нам нравится здесь заниматься, чем мы любим и занимаемся. Да? Нам хочется и здесь пожить в удовольствие, и туда попасть. Но знаете, как говорят, на двух кораблях плыть не получится, да, как и на двух стульях одновременно сидеть. Так вот, что я хочу сказать, что внутренняя работа – это внутри церкви, внешняя – это событие или работа, или пророчество, которое будет исполняться в мире, вне церкви, да. И на что хочу обратить ваше внимание, на что стоит обратить наше внимание, что эти события и внутренние, и внешние напрямую и очень тесно связаны между собою и будут осуществляться параллельно и одновременно. И еще стоит заметить для себя особо, что кроме этого события во внешнем мире будут напрямую зависеть от духовного состояния Церкви Божьей. Я уже об этом только что сказал, как бы, да? Значит, события нашей человеческой истории, как вы уже знаете, должны завершиться вторым пришествием Христа, после которого наша земля будет в опустошенном и безжизненном состоянии находиться 1000 лет до дня, когда Христос снова вернется на нашу землю для осуществления окончательного суда и наказания всех грешников. Так вот, смотрите, мы говорим, что кончина этого века будет связана со вторым пришествием Христа и вознесением Церкви Божьей на небо, да? Пришествие Христа – это кончина века. Чтобы народ Божий, чтобы Христос пришел, нужно, чтобы был народ, который готов и которого можно взять на небо. Дальше. Чтобы он был готов для неба, он должен быть готов для земной работы, которую нужно будет совершить в это последнее время. Вы знаете, работа какая, да? У адвентистов она называется работа, связанная с вестью трех ангелов, да? В других церквях вообще как бы особо не делают акцент на то, какая работа перед церковью. Ну, евангелизация. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Там где-то больше так вот, просто привести людей в церковь, но не привести людей к святости, не привести людей к Богу. Хотя и говорят, что мы пришли, или мы пришли к Богу, да, но я хочу сказать, прийти к Богу, это не значит прийти в церковь, уверовать во Христа, принять крещение и состоять в членстве церкви. Прийти к Богу – это уподобиться Ему, это преобразиться, это сбросить с себя мантию этого внешнего человека, тлеющего, растлевающегося, гниющего в своих обольстительных похотях. Это облечься во Христа. Так вот, если адвентисты и говорят о том, что трехангельская весть должна быть, то я хочу сказать, как будто бы для подготовки пришествия Христа, для той великой работы, я скажу, что адвентисты все-таки более глубоко, сравнительно с другими церквями, понимают этот вопрос. Но я о чем хочу сказать особо, да? Говоря о трехангельской вести, говорится о каких-то ангелах, о каких-то вестях, и я скажу, в отрыве от той реальной сути этих трех ангельских вестей, да, какую должны возвестить люди. Ну, вы помните, да, трехангельская весть там. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. И я что хочу сказать, все правильно. Если бы было правильное толкование. Убойтесь Бога, это значит, вот примите адвентизм, придите в эту церковь, примите крещение, примите трехангельскую весть, какого года по какой там работа совершается, да? Убойтесь Бога, это примите истину адвентистов седьмого дня, будем говорить, доктрины адвентистов седьмого дня, закон, субботу, там чистую пищу, Елену Уай, да? И все. Хотя Библия говорит о том, что убояться Бога – это значит перестать грешить. Я не раз говорил и говорю о том, что почему у адвентистов начинается Трехангельская весть 6 стиха. Почему первые 5 стихов из Откровения 14 главы не читается. Ведь первые 5 стихов говорят о том, какие люди будут нести Трехангельскую весть. А эта речь идет об этих людях, которые называются в Библии, в той же главе 14 книги Откровения, 144 тысячи. Это те, которые непорочны пред престолом Божьим. И вот те, которые непорочны пред престолом Божьим, они и будут говорить этому миру: «Убойтесь Бога!» Другими словами говоря, что они будут, какую весть будут нести? Весть не просто там «перестаньте курить, пить и наркоманить», да? Или «не ешьте там сало и свинину, а переходите на вегетарианство». А будут говорить о чем? Что мы должны стремиться к высшему состоянию духовности, да? Чтобы быть непорочным к престолу Божьему. Такая планка должна быть перед каждым христианином. Но адвентисты, говоря о приготовлении ко второму пришествию, не говорят о той святости. Когда, если говорят о святости, то говорят скользь. Если задаешь вопрос, так давайте реально достигать, тут же идет объяснение, что мы этого не можем, да? Поэтому, о чем я хочу сказать, что второе пришествие Христа напрямую связано с тем, как народ Божий будет подготовлен к той великой работе, которая предстоит народу Божьему, согласно пророческого писания. Если мы не будем стремиться к той святости, к святости 144 тысяч, я не говорю, что мы все будем в 144 тысячи, но стремиться мы все должны. Кто сколько достигнет в силу своей искренности, да, и своего интеллекта, это уже другой разговор. Но каждый должен будет выложиться на все 100%. Так вот, те, которые будут к этому стремиться и будут находиться, будем говорить, двигаться в этом направлении, да, они будут тем народом, да. Если говорят другие представители других конфессий, деноминаций, да, о приготовлении ко второму пришествию, то там вообще не идет речь о том, что вот надо достигать такой святости, потому что там давным-давно существует такая доктрина, как невозможность достигнуть святости на этой земле, потому что один Христос только этому смог достичь, только потому, что он родился от Девы Марии, от святой, и был святым изначально и до конца своей жизни. Поэтому там больше речь идет о покаянии, без принесения достойного плода покаяния, да? О том, что мы должны стараться, но мы не можем. Или вообще на эту тему не идет даже разговора, прямо говорят, делами не оправдается никакая плоть. То есть о делах любви, о делах милосердия как будто бы не идет речь. Хотя понимают, что это просто глупости, да? Если есть такие объяснения, то это просто глупо говорить их. Так вот, смотрите, значит, прежде чем произойдет второе пришествие Христа, на нашей планете должно произойти установление деспотической, тиранической, всемирной власти Антихриста, которая будет сопровождаться гонениями истинного народа Божьего, да? Вот это тоже, это внешнее событие, которое должно исполниться, да? Согласно книге Откровения, вы помните главы 13-я, от книга 13 глава Откровения, там 17 об этом пишет, да? Вот это должно произойти. Народ Божий должен будет суметь и объяснить суть всех этих происходящих событий во внешнем мире, да? Народ Божий должен показать, что это не все так, что порядок вроде бы как бы хорошее дело, идея-то очень вроде бы позитивная, да? Но метод, и кто его будет устанавливать, этот мировой порядок, метод полностью прямо противоположный методу установления мира и порядка на земле, противоположный методу Бога. Так вот, народ Божий должен будет суметь и рассказать, что, вот это явление, что такое новый мировой порядок, кто такой Антихрист, чьи это планы, да, и кто за всем этим стоит. Но я хочу сказать, что это плохо, это не сказать еще можно сказать ничего. Народу Божьему нужно будет сказать, что такое хорошо. И хорошо – это не значит прийти в церковь, это не значит перестать есть свинину и сдавать десятину. Это совсем не то. Церковь, народ Божий, должен будет показать, что же такое хорошо. Как можно жить по-божьему и каких успехов можно достичь на духовном поприще. Мы должны показать миру образец нового миропорядка, миропорядка Божьего, что порядок Божий можно будет, порядок Божий мировой, будем так говорить, да, можно достичь только через личное освящение. И если народ Божий не будет иметь вот этого освящения, если он будет жить в пороках, то я вам хочу сказать, что пророчества, извините, ну так скажу, как бы зависли на данный момент, и для кого-то зависнут, может быть, навсегда. Вот как говорят, в компьютере есть глюк, завис компьютер. Вот я говорю, что иногда вот так говорю, что народ Божий вот так же завис, глюк какой-то произошел. Говорят о пришествии, говорят о том, что мы должны быть готовыми, только к чему готовы, как этой готовности достичь, что показать людям, кроме трех ангелов и вестей каких-то абстрактных. Все три, я уже говорил, все три ангельские вести по сути своей заключаются в первой ангельской вести. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. Я перефразирую это по-другому. Убойтесь Бога, перестаньте грешить. Кто не перестанет грешить, те погибнут. То есть, трехангельская весть – это, по сути, весть иного ангела. Перестаньте грешить. Вторая ангельская весть, она не несет такой уже, будем говорить, важной информации ни для кого, да? Потому что первая все несет. Вторая только говорит, пал Вавилон, великая блудница, или великий город. Что значит пал? Мир, или этот Вавилон, будем так говорить, значит, он отвергнет весть о спасении через освящение. Что, в принципе, сегодня уже давно, как говорится, об этом говорится во многих деноминациях религиозных. Именно оставить грех нужно. Именно к этой святости нам нужно, как народу Божьему, стремиться. И если вторая ангельская весть говорит о чем, что если люди отвергнут, то она как бы о чем говорит эта ангельская весть, что падение произошло, первое падение, когда-то дали Богу обет служить Богу чистой совестью, потом договорились, дослушались проповеди, что мы не можем, глядим друг на друга и начинаем грешить. Это было первое падение. Но многого не понимали, пришли в церковь, где тоже претензии были большие, что это народ Божий, а доказательств было мало, да, объяснили, что мы ничего не можем. Так теперь увидят этих людей, народ Божий. Должны народы мира сего увидеть людей, что можно так жить. И чтобы не было разговора, верить в это, не верить. Вот люди, иди посмотри на них, посмотри на образ жизни, на их поведение. Можете их искушать, можете их провоцировать. И вы увидите, что они рождены свыше, и они не могут вернуться к прежнему образу жизни. Третья ангельская весть, она только предупреждает, что кто поклонится, значит, зверю и образу его, да, кто поклоняется, правильно сказано, да, кто поклоняется зверю и образу, да, и принимает начертание на чело или на руку, то есть предает себя духу злобе и будет принимать участие в гонениях этого народа Божьего, те подвергнутся страшным бедствиям. Поэтому я говорю, трехангельская весть, по сути, она заключается в первой ангельской вести, в вести об освящении. Если хотим быть народом Божьим, если хотим быть участником последнего дела Божьего, и если хотим быть спасенными. Да? Поэтому говорить об этом просто необходимо. Да? Поэтому, если я говорю и буду говорить сегодня и в следующую там субботу на эту тему, да, если я говорю о Церкви Божьей или о народе Божьем, я вовсе не имею в виду какую-то из существующих церквей или деноминаций. потому что у Бога его народ определяется не рамками членства человеческой организации, не согласием с доктринами церковной организации, не участием в религиозных обрядах, а только лишь схожестью в поведении и жизни со Христом. То есть народ Божий, который должен исполнить пророчество, определяется, обратите внимание, не деноминацией, не названием церкви и не рамками церкви, я так скажу, человеческой. Понятие, кто Божий, а кто не Божий, кто верующий, кто неверующий, Библия дает совершенно не такое, какое дают в различных деноминациях. Мы привыкли говорить, что верующий – это который ходит в церковь. Библия говорит совершенно о другом. Я вам сейчас об этом прочитаю. Значит, Галатам 5 глава, 24 стих. Те, которые Христовы, то есть, другими словами говоря, те, которые являются церковью Божьей, распяли плоть со страстями и похотями. И обратите внимание, это не Христос распял нашу плоть и похоти, там как-то на кресте, как-то образно, символично, заметьте. Христовы люди распяли сами плоть свою со страстями и похотями, я так скажу, с необузданными страстями и похотями. Дальше. Еще одно место. Матфея, 7 глава, с 20 по 23 стих. «Итак, по плодам их узнаете их». Обратите внимание, вот Писание, как говорит, заметьте, не по членству, но не по принадлежности, по плодам их узнаете их. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи», я добавляю, «не всякий, молящийся Господу, не всякий, крестившийся, не всякий, ходящий в церковь, не всякий, выходящий за кафедру и поющий в церковном хоре и занимающийся миссионерством, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день», в какой день? Когда придется лицом к лицу встретиться с Господом, да, и дать отчет за свою жизнь, в вере или в неверии, да, многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи», заметьте, на земле говорили: «Господи, Господи, Господин ты наш», да, и потом: «Господи, Господи», заметьте, верующие, как говорится, по полной программе, если исходить из тех слов, которые они говорят: «Господи, Господи, не твоего ли имени мы пророчествовали? Дальше. И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили?» Обратите внимание, даже об этом идет речь. Мы читали с вами в первом послании к Коринфянам 13 глава, да, что если там и горы передвигаешь, такую веру имеешь, и тело отдашь на сожжение, и все знания, и всю веру имеешь, ну там помните, да, полный список, и на всех языках говоришь, и чудеса делаешь, а любви не имеешь, то ты ничто. Ты пустозвон, медь звенящая, кимвал звучащий. И здесь вот сказано, смотрите, что мы не просто ходили в церковь, мы не просто там веровали, крестились и выполняли какую-то работу в церкви, да? Мы от твоего имени пророчествовали, другими словами, читают Библию и объясняли людям пророчество, события, да? Обратите внимание, Бог как бы потом говорит: «О чем же вы пророчествовали, если вы не поняли самого главного? Как вы могли пророчество изрекать относительно событий, которые должны происходить на нашей планете, если вы не поняли тех пророчеств, которые относятся непосредственно к вам? Вы плодов Божьих не приобрели. Плоды Духа у вас отсутствуют, да? Хотя вы пророчество пророчествовали, но вопрос как, насколько верно, да? Будучи сами неверны, как вы могли пророчество верное изрекать?» Далее. «Не твоим ли именем бесов изгоняли?» Вопрос возникает. Из кого? Ведь надо было своих собственных сначала изгнать, да? «И не твоим ли именем многие чудеса творили?» Я тоже попутно уже скажу, что если и бесов гоняли, и многие чудеса творили, и пророчествовали, а Христос говорит в 23 стихе, «Тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То я задаю вопрос, скажите, так кто же стоял за этими пророчествами? Кто же изгонял бесов и из кого, да? И чьей силой совершались многие чудеса? Мы говорили, и Писание об этом тоже говорит, да? Что будут и чудеса, и знамения для того, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Кто за этим стоял? Сатана. Так вот смотрите, которые Христовы распяли плоть со страстями. Поэтому, когда мы будем говорить о народе Божьем, о Церкви Божьей в последние дни и о той работе, которую должна будет совершить эта церковь или этот народ, то я имею в виду, как и имеют в виду Писание, не какую-то конкретную деноминацию, а именно народ, который похож на Христа, люди, которые распяли плоть со страстями и похотями. По плодам их узнаете их. Вы знаете, есть притчи в Евангелиях, да, где сказано, что когда будет пришествие, там написано так, я коротко так скажу, отделит Бог добрых от злых, заметьте. Не адвентистов от баптистов, не баптистов или пятидесятников от православных или православных от католиков, да? А заметьте, отделит добрых от злых. Я уже говорил на эту тему и не раз говорю, да? Что, заметьте, придуманы баптисты, адвентисты, католики. Я не против того, чтобы, ну пусть бы мы там уже назывались, да? Но вообще мы должны были бы называться христианами по образу жизни, а не по конфессиональной принадлежности или по пониманию тех или иных доктрин. Истинное христианство – это те, которые живут по Христовому. Не истинные, которые не живут, а во что верят, как понимают, куда ходят, о чем поют – это уже, будем говорить, не столь существенные детали. Главное – кто мы. Так вот, Библия говорит, отделят злых от добрых. Поэтому, говоря о Церкви Божьей, о народе Божьем, мы будем говорить о тех, которые добрые, которые научились любить, у которых любовь никогда не перестает, которые распяли плоть со страстями и похотями, и которые рождены свыше. И опять, говоря о рождении свыше, я хочу подчеркнуть, что многие задают вопрос такой, ну, мне, допустим, иногда встречусь, ты рожден свыше? Я говорю, давайте поговорим сначала, что написано в Писании. Все понятно, ты не рожден, а я рожден. Я говорю, когда же ты родился? А вот когда я принял Христа, я тогда и родился свыше. Я говорю, написано, рожденный свыше грешить не может. Ты грешишь? Да. Я говорю, тебе не надо больше объяснять, сядь и подумай. Как ты, рожденный свыше, можешь грешить? Если ты грешишь, то ты не рожден свыше. Если лукавый тебе, к тебе может прикоснуться и тебя толкнуть в грех, то о каком рождении свыше может идти речь? Может, тебе так объяснили, но это другой разговор. Но ты не рожденный свыше по Писанию, потому что по Писанию четко определено, рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Так вот, вы поняли, да? Говоря о народе Божьем, о пророчествах, которые должен исполнять народ Божий, или Церковь Божья, или Христова, да, мы будем говорить именно о народе Божьем по существу, а не по названию. Дальше. Я вам сказал, что между внешними и внутренними событиями существует очень тесная взаимосвязь. И я сейчас попытаюсь объяснить вам, почему именно так я рассуждаю. И почему существует такая зависимость и взаимосвязь между этими внутренними и внешними событиями. Вы знаете, что у Бога существует великий план спасения для всего человечества. И этот план должен осуществиться. Люди должны быть спасенные, да? Я не говорю про всех, но великий план спасения предусматривает глобальный план, чтобы каждый человек, живущий на земле, имел возможность спастись. Не захочет – это другой вопрос, это личный вопрос каждого человека, да? Но Бог хочет или Христос хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Так вот, великий план спасения существует у Бога для всего человечества, да? И этот план Божий великий, но спасенных, к сожалению, будет очень малый процент по отношению к общему количеству жителей Земли. И это связано с тем, что Богом в Его Слове предначертано, так сказать, одно единственное и неоспоримое условие спасения. Неправедное Царство Божие не наследует. Будьте святы, потому что я свят. Я хочу сказать, что да, практически все люди Земли, я уже не говорю о верующих, все хотели бы спастись, все хотели бы вечно жить, быть на небе, не болеть и не умирать, и быть счастливым, да? Но я хочу сказать, условие четко оговорено Писанием. А вот это условие немногие хотят соблюдать. Хочется и не побеждать грех, хочется в нем и пожить, видимо, удовольствие он все-таки, грех этот доставляет, да? И хочется спастись, потому и существует вот такое многообразие объяснений Писания, да? Что мы ничего не можем, что мы святы во Христе, реально в жизни мы грешны, но мы грехи возлагаем на Христа верой, Он нас освящает, и мы опять святые, вот такие святые, мы и спасемся, да? Я сейчас прочитаю эти места, которые я упомянул, да, это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, кто думает, что он все-таки наследует Царство Небесное, не будучи праведен, тот обманывается». Поэтому Павел пишет: «Не обманывайтесь». Не слушайте эти обманы, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивы, ни хищники. Здесь можно добавить все человеческие пороки. Царство Божие не наследуют. Я опять, к чему это все, как говорится, читаю и напоминаю, да? Что мы будем говорить о пророчествах, связанных с народом Божьим и с той работой, которую народ Божий должен будет совершить. И вот эти стихи уже как бы дают направление нашей мысли, какую работу должны будут совершать те, кто будет действительно народом Божьим не на словах, а на деле. И те, кто, допустим, это услышит или это поймет, они поймут, как отличить, кто же совершает действительную работу Божью на земле. Кто является народом Божьим и куда следует идти, или за кем следует идти. Так вот сказано, еще одно место я прочитаю, это Галатам 5 глава с 19 по 24 стих. «Дела плоти, а не суть». Прелюбодеяние, вот смотрите, дела плоти, то есть грехи, будем говорить, наши, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражды, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа, вот смотрите, дела плоти – это то, что нам закроет свободный вход в Царство Небесное, да? Плод же Духа – это то, что откроет нам свободный вход в Царство Божие. Плод же Духа, ну, я еще остановлюсь на 21 стихе, да? Павел пишет, предваряю, то есть заранее, до дверей, пока вы еще туда подойдете, заранее хочу вас предупредить, как и прежде предупреждал, поступающие так Царство Божие не наследуют. Поэтому заметьте, пророки, которые пророчествовали именем Христа, да, именем Господа, что же они пророчествовали? Ведь все пророчества связаны были, если говорить по отношению к народу Божьему, к верующим, да, должны были быть связаны с освящением, со святостью, с праведностью. Не мнимой, а реальной, да? Они пророчествовали, говорили о какой-то работе, о каких-то датах, о каких-то событиях, да? Но все эти события, все эти даты могли понять только люди святые. Только люди правильные. И правильно толковать и события внутрицерковные, и внешние могли только те, кто разумели волю Божью. Помните, да, второе послание Коринфянам, вторая глава. Душевный не разумеет того, что Духа Божия. Душевный – это плотской, вот дела плоти. Люди, которые одержимы пороками, да, не разумеют волю Божью, не разумеют того, что от Духа Божия. Ибо о сём надобно судить духовно. Нужно быть духовным, умным человеком, святым, праведным. Это синонимы духовно, слово духовно. Поэтому я сейчас вот вроде бы не говорю еще о событиях последних, да, а вот говорю о том, какие цели Бог ставит перед народом Божьим, кого Бог считает своим народом, кто, если он народ Божий, и что должны они делать в своей среде, чтобы прежде чем сказать, какие события будут, чтобы достичь того состояния, чтобы правильно понимать волю Божью и правильно ее истолковать. И я хочу сказать, чтобы истолковать и волю Божью для внешних, нужно сначала истолковать волю Божью для внутренних, для самих себя. Суд, начало суда Божия с народа Божия. Бог судится со своим народом. Бог хочет ему сказать свою волю. Бог хочет ему изречь свои пророчества относительно состояния церкви. И мы должны будем этому внять. Только если мы приготовимся к той святости, только если мы станем такими людьми, мы уразумеем правильно и истолкуем правильно пророчество, и только тогда именем Господа будем пророчествовать. Но тогда эти пророчества будут сбываться. И работа, которая будет совершаться, а вы знаете, что каждая церковь какую-то работу совершает и говорит, что она именно самую правильную работу выполняет. Туда не ходите, а вот сюда ходите, только здесь народ Божий, да? Так я хочу сказать, когда мы поймем вот эту задачу, которая стоит перед народом Божьим, Бог, которую ставит перед своим народом, да? Святость, да? Все, что с этим связано. Это главное и неоспоримое условие, чтобы быть народом Божьим. То тогда люди смогут четко определиться, где народ Божий, где представители Бога, кого слушать, понимаете, да? И что я хочу сказать? К стыду большинства так называемых христиан, эти христиане, в кавычках я так скажу, упорно утверждают, что святость – это неразрешимая проблема для людей, живущих на земле, что это неосуществимо до тех пор, пока мы живем здесь, на этой земле, и здесь находится сатана. Обратите внимание, те церкви, которые так утверждают, прямо или косвенно, понимаете, да, есть, которые прямо это говорят, а есть так, что мы должны стремиться к святости, но мы, как доходит до дела, мы ничего не можем. Так вот я говорю, те христиане, в кавычках, которые так утверждают и на этом стоят, я вам хочу сказать, они не народ Божий, это первое. Дальше. Они не могут именем Господа пророчествовать и говорить о том, что вот события какие будут на земле, или как надо понимать то или иное пророчество, они в этом могут ошибаться, и ошибаться очень сильно, в силу своей греховности, в силу своей душевности. Они не могут понимать, что есть воля Божья, не могут разуметь того, что от Духа Божия, да? И я сказал, значит, заметьте, такие люди, которые отрицают святость и возможность достижения этого, не народ Божий, не могут понимать пророчеств. Далее, если совершают чудеса именем, да, и там бесов гоняют, то я хочу сказать сразу большой вопрос, чьим же именем на самом деле все это совершается и чьей силою, да? Это опять, будем говорить, такой верстовой столб, или такая веха, или такой указатель, по которому искренние люди могут определить, кто есть народ Божий в это последнее время, и через кого Бог будет совершать свою работу. Значит, если бы Бог согласился с таковыми утверждениями, я даже так скажу, пораженческими утверждениями так называемых верующих христиан. Я имею в виду это уже в кавычках обязательно, да? Если бы он согласился, что да, действительно, люди не могут освободиться, это только Христос мог жить без греха, поэтому он и был агнцем, закланным от создания мира, да, а люди этого не могут. Так вот, если бы Бог согласился с таковыми пораженческими утверждениями, да, и продолжил бы исполнение своих пророческих обетований в плане глобальных событий этого мира, да, чтобы уже приблизилось его пришествие, то дело Бога на нашей земле закончилось бы полным провалом, фиаско и катастрофой. Почему? Сатана был бы неимоверно счастлив таковому концу мира, когда никто, я имею в виду из верующих, я уже не говорю как бы про неверующих, да, когда никто и ничего в плане святости не смог бы достичь. И если бы Бог, невзирая на это, по мотиву своей любви и по избранию вот этого грешного народа, который просто называется его именем, если бы Бог по мотиву своей любви взял бы на небо этих грешных христиан, то ему пришлось бы ради справедливости брать туда и сатану. И тоже его оправдать, и тоже его помиловать. В силу того, что он тоже не мог стать добрым ангелом из-за невозможности реально быть таковым. Только у верующих вроде как бы есть оговорка. Нас сатана искушал, а кто его искушал, как говорится, вроде бы нет объяснения. Но если это невозможно, какая разница, какое объяснение, почему я не могу стать святым? Это в принципе верующие объясняют, что это невозможно. Ну раз невозможно, это и для сатаны значит невозможно. Значит его надо помиловать. И заново нужно, как говорится, начать опять 25 на небе. Опять грешники все там соберутся. И опять во главе этого сообщества грешников будет стоять сатана. И они там будут делать свою погоду. Поэтому такое не может произойти. Поэтому, чтобы такое именно не случилось, Бог привязывает события внешнего мира, да, к исполнению пророчеств, связанных напрямую с пробуждением его народа к особой святости. Вы понимаете, да, почему я именно делаю ударение сейчас на эти стихи, не говоря о событиях пророческих? Что события внешнего мира напрямую привязаны, заметьте, состоянием народа Божьего, с тем, насколько он свят. Я сейчас просто попутно сейчас остановлюсь, да. Я хочу напомнить одно место, это, значит, из книги пророка Даниила. Значит, 12 глава. С первого стиха прочитаю. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые будут найдены записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Мы уже говорили, кто для вечной жизни пробудется, а кто на вечное поругание. И дальше написано. «И разумные, в это последнее как бы время добавляю, будут сиять». Заметьте, разумные. Помните притча о 10 девах, 5 разумных и 5 глупых, да, неразумных. Значит, разумные будут сиять, как светило на тверди, вы свет мира, да? Будут сиять кому? Людям окружающим. И обратившие многих к правде, то есть к святости, как звезды, вовеки навсегда. И вот смотрите. «А ты, Даниил, сокрой слова сии». Заметьте, здесь вроде бы понятно, да, ну, может, кто-то там думает, кто такой Михаил, допустим, да, что это за время там, какая книга, где имена какие-то записаны, да. «Ты, Даниил, сокрой слова сии», вот эти слова сии, «запечатай книгу сию до последнего времени». Это книга пророческая, указывающая на определенные события, «запечатай книгу сию до последнего времени». Теперь слушайте, «многие прочитают ее». Заметьте, Я, да, извините, перефразирую стих. Но не у многих умножится ведение. Но немногие поймут все, что здесь написано. И немногие, ну, как говорится, узнают, что за этими словами стоит. А теперь дальше, вот смотрите. Написано, значит, 4 стих, да, конец. «И умножится ведение, умножится знание». Опять задаю вопрос. У кого умножится ведение? Кто много узнает и много поведает другим, да? Значит, смотрите. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на одном берегу реки, другой на другом берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени, времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится». И я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ты не понимаешь, потому что это не к твоему времени относится, в которой ты живешь. Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени, а ты живешь не в это последнее время». И дальше смотрите: «Многие очистятся». Обратите внимание, речь идет именно о народе Божьем, о котором мы уже начали говорить. О народе Божьем. Многие очистятся. И обратите внимание, многие, не написано все, что это будет зависеть от желания, от искренности каждого человека. Это собственный выбор человека определит. Многие очистятся. Дальше. Убелятся. И переплавлены будут в искушении. Нечестивые будут поступать нечестиво, то есть не будут ни очищаться, ни убеляться, и тем более о переплавке не идет речь. И заметьте, и не уразумеет сего никто из нечестивых, имеется в виду верующих, но ведущих нечестивый образ жизни, то есть верующих в то, что мы не можем быть святы. Понимаете, да? В последнее время работу, которую будет совершать народ Божий, обратите внимание, разумные будут сиять, как светило на тверди, как звезды на небе, как луна, как солнце, да? Разумные, они будут проповедовать разумность, здравость божественного учения. И обративши многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. Заметьте, кто будет совершать последнюю работу? Вот они, разумные, и вот обратившие многих к правде, потому что они сами к этому обратятся, да? Многие очистятся, убелятся, переплавлены будут в искушении, нечестивые же верующие будут читать Писание, будут стоять на своих догмах, что мы ничего не можем, да? И будут оставаться нечестивыми по факту, по жизни, да? И дальше сказано: «И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрый уразумеет». Вот это место, которое говорит о чем? Что для того, чтобы говорить, какие события будут в последние дни происходить, чтобы правильно толковать пророчество, как мы уже читали, с именем Господи, Господи, да, от имени Господа, то нужно быть, обратите внимание, освященным народом. Мудрым нужно. Мудрые это уразумеют. А заметьте, в чем их мудрость будет заключаться? Они уразумеют сначала свое состояние, как они выглядят в глазах Божьих. Они примут его обличение. Они преобразятся. Тогда поймут пророчество и будут готовы и показать образ жизни, и объяснить правильно, как Бог понимает библейские слова и библейские пророчества. Они смогут указать путь, направление, куда желающим спасения нужно будет идти. А сейчас я возвращаюсь как бы к нашей теме, да? Так вот, смотрите. Я уже сказал, что, значит, события на внешние, да, события глобальные в мире, напрямую связаны, обратите внимание, с внутренним состоянием народа Божьего, да? И мы говорили, что если верующие не верят в освящение, они не народ Божий, и Бог через них не может ничего реально ни объяснить, ни показать этому миру. То есть это, будем говорить уже, это христианство, это утопия чистой воды. И вот смотрите, пока его народ не придет к тому совершенному состоянию, в котором он должен будет находиться, чтобы достойно завершить дело Бога на земле, глобальные события этого мира, то есть новый мировой порядок и все, что связано с ними, там, те законы, какие будут, да, гонения народа Божьего, да, кто будет гонителем, кто будет гонимым, да, события, глобальные события этого мира будут удерживаться Богом от их осуществления, согласно пророческим обетованиям. Вы тоже это место знаете, но я просто уже попутно прочитаю это. Откровение 7 глава, с 1 по 4 стих. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Обратите внимание, четыре ангела, повинующихся Богу, заметьте, стоят на четырех углах земли, то есть, другими словами, на четырех концах света, так будем говорить, или нашей земли, да, держат какие-то символические ветры, чтобы они не дули на землю, на море, ни на какое дерево. То есть, что-то удерживает, да, заметьте. Вот те последние события, это как буря будет, да, это будут определенные события, и через эти события будет совершаться много зла на нашей планете. Речь идет не просто о каких-то ветрах, не о бурях и ураганах, как стихийных бедствиях природы, да? Речь идет о событиях, которые должны будут исполниться вне народа Божьего, вне границ этого народа Божьего, да? Как бы мы уже говорим, в миру, в глобальных масштабах. И эти события напрямую зависят от того, от той работы, которая должна произойти в народе Божьем. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, и говоря». Заметьте, ангелы, которые если отпустят, то будет вред на земле, то есть произойдут события, которые причинят вред живущим на земле. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Обратите внимание. Рабы Бога нашего. У этих ангелов. И иного ангела, и четырех ангелов. Это боги, это ангелы Божии, да? Бог наш, ангел иной говорит. И заметьте. И на земле, заметьте, события глобальные будут удерживаться, заметьте, до тех пор, пока мы не положим, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. То есть происходит запечатление. И запечатление — это не какая-то печать, как многие там толкуют. Какая-то, ну ладно, если про начертание зверя, вроде бы про печать зверя, то вроде как бы есть такое более-менее толкование. Ну, насколько оно реально, нереально, это будет судить каждый, да? Но типа вот чипы будут там вживлять, там какие-то способы современные, как там или на лбу этот будет знак у человека, либо в руке, что это, ну типа будет и паспорт, и банковская карточка и так далее и тому подобное, да. Ну, говорю, ну ладно, будут чипы вживлять тем, кто будет поклоняться зверю и образу его. Ну, пусть это будут чипы, как мы понимаем уже, да, или как нам кто-то пытается объяснить, чтобы мы именно так понимали. Но я хочу сказать, скажите, а какие чипы будут ангелы Божьи вставлять на чело народу своему? Идет речь о чипах? Нет. Вы думаете, что Бог будет делать, поступать тем же методом, те чипы вживляют, и ангелы Божьи будут какие-то чипы нам, извините, в лоб вставлять, да, под кожу? Нет. Речь вообще не идет ни о каких чипах. И по сути здесь идет абсолютная аналогия. Что извините, уже так говорить, печать Божья на челах рабов Бога, что печать зверя на челах рабов сатаны. В принципе, речь идет о каком-то идентичном понятии, да? Только знаки отличия будут разные. Печать, в принципе, будет одним и тем же способом ставиться, только, будем говорить, печать будет иметь разное изображение. Сказано, значит, не делайте вреда. То есть удерживайте ветры, удерживайте события глобальные от их пророческого исполнения, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Я сейчас пока не буду говорить, да, в деталях. 14 глава Откровения с 1 по 5 стих говорит об этих 144 тысячах. Что это люди, которые не сквернились женами, то есть не приняли ложные учения церквей, сохранили чистоту и святость. Это люди, которые следуют за Агнцем, а не за людьми, куда бы он ни пошел. Это люди, всецело преданные Богу. Это люди, которые будут составлять элиту Божью в последнее время. Царство Божие, в которых будет царствовать Христос, это те люди, через которые будет завершена последняя великая работа предостережения и спасения погибающего мира. Об этом сказано в Откровении 11 главы с 15 по 17 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Обратите внимание, это я читаю место из книги Откровения, да? Только 7 глава с 1 по 4 стих, что мы прочитали, что происходит удержание ветров на земле, да? «Доколе будет положена печать на чела рабов Бога нашего», да? Значит, 7 глава говорит о том, что Бог удерживает события, пока не сформируется народ Божий, истинно народ Божий, да? А 11 глава Откровения с 15 по 17 стихи говорят, что этот народ Божий, эти 144 тысячи, это люди, которые будут царством Господа на земле. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего». Обратите внимание, «Царство мира». Заметьте, сказано об одном царстве. Понимаете почему, да? Потому что на земле в последнее время будет одно царство. Новый мировой порядок – это один народ, одно государство, одни деньги – одни законы. Нет границ, нет, будем говорить, того, что есть сегодня на нашей планете. Границы, государства, царства, цари, вражда. Уже будет порядок и будет одно царство. И вот заметьте, так и сказано. Царство мира, то есть вот этого мира, да, в котором уже будет править Антихрист, соделалось царством Господа нашего и Христа его. То есть как соделалось царством? Хотя это будет небольшая группа людей, 144 тысячи, это, будем говорить, горстка людей на фоне миллиардов населения, сколько сегодня существует людей на земле. А почему будет царство мира, почему царство мира соделается царством Господа? Потому что истина Божья, невзирая на малочисленность последователей Господа, восторжествует, потому что царство мира со всеми спецслужбами, со всеми своими законами ничего не сможет сделать, чтобы закрыть этим рот, людям, 144 тысячам, рот, чтобы они, люди, не могли увидеть ни ихнего образа жизни или не услышать их речей, которые говорят о пути спасения. И дальше сказано, царство, значит, мира соделалось царством Господа нашего Христа его, и он, вот Христос, Господь наш, да, через этих людей начнет царство на земле и будет царствовать во веки веков. С этого момента наступит царство, то есть победа будет Христа через свой народ, через свое царство над жителями этой земли, над грешными жителями и над несостоятельностью ихних объяснений по поводу того, что нельзя жить свято, что это невозможно. И дальше сказано, и 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который еси, который есть и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. Обратите внимание, что если Христос бы не воцарился и не смог принять силу свою великую, заметьте, в этих людях имеется в виду, да, то дело Божье было бы подвержено позору. Мы говорим о том, что Христос силен, и в то же самое время говорим, что Он в нас, и тут же мы признаем свою слабость, что мы бедные люди, что мы ничего не можем поделать с грехом, и что сатана сильнее. Христос в нас, но сатана получается где? Вроде бы не в нас, но оказывается в нас сильнее Христа. До тех пор, пока верующий утверждает, что грех непобедим, Христос не может принять славу в нас, не может прославиться через нас и не может принять силу, потому что наша сила плотская противодействует Христу, чтобы Он не смог никакой освящающей работы совершить внутри нас. Так вот, смотрите, вот Христос тогда примет великую силу и великую славу и власть и воцарится. Это я читаю для того, чтобы мы поняли, через какой народ и ради какого народа Христос совершает свою работу на земле. Кто будет Христов, тот будет именно вот этим народом. Или следующим за вот этим народом, состоящим из 144 тысяч. Люди, стремящиеся к святости. И еще уместно стоит вспомнить такое место, да, Луки 11 глава, 2 стих. Он сказал им, это слова Христа, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах. Обратите внимание, молитва Отче наш, которую употребляют, я уже так скажу, редко кто вообще в какой церкви не употребляет. То есть молятся, это, извините, говорят, как застольная молитва. Смотрите, слова какие. «Да святится имя Твое». Где? В ком? Задаю вопрос. Слушайте, дальше написано. «Да придет Царствие Твое». Куда? Вы помните, Писание гласит слова Христа. Ибо Царство Божие внутрь вас есть. Что если в нас царствует грех, то Христос не может жить в царстве зла. Сначала досвятится имя Твое в нас, в наших жизнях, и мы должны приложить все усилия, чтобы это совершалось. Дальше, когда оно будет святиться, Его имя, Его характер, тогда придет Царство Твое, куда? Внутрь нас. И слушайте, в подтверждение всего этого. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Заметьте, на небе там Царство есть. Воля там беспрекословно выполняется. Ну, я так говорю беспрекословно, это не значит, что там тирания. Беспрекословно в плане таком, что небожители, миражители, не павшие, да, убеждены на все 100% в истинности Бога, в праведности Его, в справедливости, в любви Его, да? Там никто и мысли не допускает о том, чтобы можно было усомниться или тем более воспротивиться воле Божьей, да? Там, заметьте, царство уже есть, но оно никак не приходит на землю. И вы знаете, что многие пророчествуют от имени Господа и утверждают, что Царство Божье будет на земле, что оно будет на территории нынешней Палестины, нынешнего Израиля, что вот Израиль во исполнение божественных пророчеств, вот он уже поселился в земле обетованной, выгнал оттуда Хананеев в лице палестинского народа, да? И что вот оно будет, это пришествие, вот оно будет вот там. Многие так именно понимают, что Царство Божие, заметьте, не люди, люди не будут святыми. Царство Божие, это, обратите внимание, люди, в которых царствует Бог. Это подданные царя. Но заметьте, евреи нынешние, я имею в виду по национальности, хотя такой национальности в принципе нет, но уже национальность такая как бы образовалась, да? Евреи ведут довольно, будем говорить, сомнительный образ жизни, чтобы быть царством Божьим. Методы, которым действует этот народ, прямо противоположны методам действия Бога и Христа. Дальше. Антихрист, который придет на землю и который будет править миром. Обратите внимание, что толкование общей, основной массы христианских деноминаций к чему сводится? Что Христос, если уже на земле, пророчество объясняется так, что Царство Божие будет на земле, вот царский народ уже съезжается в Палестину, то, обратите внимание, то и царь Христос и его пришествие будет куда? В землю палестинскую? Кому? К своему народу? Какому? К Израилю. Там будет царство, там будет царствование, оттуда будет, что будет одна страна. Вы должны сами понимать, если я говорю слово «антихрист», новый мировой порядок над всею землею, а Христос придет, согласно ложным толкованиям Писания, Писаний, да, придет в Палестину к избранному народу своему, да, к Израилю, к евреям, да, то, обратите внимание, то получается, что царство на земле будет еврейским, что Мессия будет евреем, и миром будут править евреи. Я так почему говорю, вы сами понимаете, да? Ну, если народ Божий это евреи, если они уже поселились в Палестине, если уже готовится территория, царство, то есть народ подданный уже есть, территория уже есть, осталось только царя пригласить. И вот это царство будет, уже будем говорить, еврейским. Но мы с вами будем, сегодня, я думаю, еще об этом почитаем, да? Будем говорить с вами о том, что Царство Божие будет не на земле, не тысячу лет, не в земле израильской, как многие это понимают и толкуют, а Царство Божие – это отдельная группа людей на земле, мы уже говорили, это 144 тысячи, это особенный народ с особой святостью, которая покажет этому грешному погибающему миру чистоту и святость Христа в своем теле, в своих человеческих жизнях. И мы будем говорить с вами и еще о том, что Библия говорит о том, что Царство Божие – это отдельные люди, но не территория и не страна. И народ Божий будет не на земле тысячу лет, а народ Божий, Царство Его, будет на небе, что народ Божий будет восхищен на небо, и там это будет тысячелетнее царство, а земля будет безвидна и пуста, здесь будет разруха и безжизненность существовать на нашей планете. Потому что наша планета закончит существование, как вы помните, согласно Откровению 16 главы, семью последними язвами. То есть бедствие за бедствием, как волна за волною, как буря за бурей, да, полностью разрушат нашу планету. Мы вот с вами говорили, да, согласно 7 главе Откровения, ветры. Так вот, вот эти язвы последние, это как стихии, как стихийные бедствия, как смерчи, как бури, как ураганы, как тайфуны, да, обрушатся на нашу землю, и наша земля примет хаотический вид. Это то, к чему мы придем. Естественно, если многие верующие понимают, что Агнец или Мессия придет в Израиль, придет в землю палестинскую, да, а мы с вами прочитаем о том, что он не придет туда, и не придет не только не туда, на землю палестинскую, а вообще ни на какую землю, ни на французскую, ни на российскую не придет землю, что его ноги не коснутся земли, то тут возникнет очередной вопрос. А тогда, если истинный Христос, о котором нам говорит Писание, ногами не коснется земли, то тогда Мессия, который должен прийти в Иерусалим, в землю палестинскую, к народу израильскому, тогда возникает вопрос, не тот ли будет это Антихрист, о котором написано, что он придет. Я могу добавить, разумеющий да разумеет. Так вот, смотрите, Царство Божие, да, о нем даже в молитве «Отче наш» мы все говорим, не задумываясь, что Царство Божие – это люди, которые святят имя Божье в своих сердцах. Так вот, вот те люди, которые святят имя Божье, вот это и есть люди, у которых внутри Царство Божие. И вот это Царство Божие, о нем мы молимся, как бы в молитве «Отче наш», чтобы оно пришло. И оно придет через вот этих людей, через вот эту горстку святых людей, через которых Бог совершит последнюю работу спасения человечества на земле. И Библия четко утверждает о том, что кончина века должна будет ознаменоваться торжеством, хотя и небольшой, но могучей кучки праведных людей его истинного народа. Вот о чем мы говорили, о 144 тысячах, да? Что именно торжество божественной идеи, торжество святости над злом, над грехом, должно ознаменовать кончину века. Это будет, я говорю, как столб пограничный, будет поставлен столб, на который нужно будет взирать на ту надпись, которая будет на нем, да? Что мы должны стремиться к святости. Только тот народ, который стремится к святости, только тот, который эту святость впитывает в себя, уподобляется Христу, только тот понимает пророчество, только тот понимает события, только тот может что-то показать правильное, истинное, да, и правильно объяснить путь для жителей земли. Откровение 19 глава, с 11 по 16 стих. Здесь сказаны такие слова. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Речь идет о Христе. «Праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, обратите внимание, которое никто не знал, кроме его самого». Заметьте, имя написанное, как бы где? Ну, будем говорить, печать Божья на челах, и эта печать что-то да обозначала, да, или обозначает. И это же имя, та же печать будет на том же самом Христе, в которого этот народ Божий будет веровать. Значит, он, вот этот Христос, был облечен в одежду, обогренную кровью. Это говорит о том, что его будут презирать, и его будут гнать в лице народа Божьего. То есть буквально он на небе, но все, что сделаете одному из наименьших сих, то все сделали мне. И все, кто будут гнать этот народ Божий, говорящий о святости, будут гонимы. Ихняя кровь будет проливаемая. И потому и сказано, он, то есть Христос, будучи единым с этим народом, и хотя он на земле, а народ Божий будет, хотя он на небе, а народ Божий будет на земле, он будет как бы облечен в одежду, обогренную кровью. Кровь его последователей будет на нем, на Христе. Имя ему – Слово Божие. Заметьте, не выдумки человеческие, да, не предания старцев, не толкования церквей, а имя ему Слово Божие, Христу. И дальше сказано, и воинство небесное, обратите внимание, речь идет не об ангелах, находящихся на небе. Речь идет именно о людях, достигших совершенства, о 144 тысячах, которые еще на земле, но называются уже воинствами небесными. Люди уже живут жизнью неба, хотя ходят ногами еще по земле. И воинства небесные следовали за ним, обратите внимание, на конях белых, и конь белый, и одежда белая, обратите внимание, чистота и незапятнанность, и неоскверненность грехом. Воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные весон белый и чистый. Это опять подтверждение, кто будет его народом. Нечестивые этого не уразумеют, и тем более не будут выполнять волю Бога, и не будут на белых конях. Грязные люди на грязных конях будут выполнять, с грязным своим руководителем, сатаной, будут совершать свою работу. Дальше, из уст же его, то есть уст Христа, исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Обратите внимание, почему Царство Божье будет торжествовать на земле? Потому что он царь царей. Народ его, эти люди, 144 тысячи, обратите внимание, невзирая на указы царей, или невзирая на указы царя всемирного, который и будет тем пророческим антихристом, невзирая на указы царя, и, ну, это царство, как бы, и всемирное будет состоять из царств земных. Вы помните, что 10 царей, 10 рогов – это 10 царей, которые передадут власть зверю, как цари, да? Обратите внимание, что все цари, отдавшие свою власть единому царю мировому, да, они будут, ну так скажу, под властью Христа. В лице его народа. Каким образом? Народ Божий, входящий в число 144 тысячи, не подчинится указам царя, не подчинится этому новому мировому порядку, который будет выхолащивать душу человечества, да, душу человеческую. И Господь Иисус в лице этого народа покажет, что он царь царей, что он над царями, что его народ выше царей, что это действительно Божьи цари, состоящие в царстве его, и он является господином господствующих. Обратите внимание, что именно народ, несущий последнюю весть предостережения этому погибающему миру, несущий весть о святости, что эта весть будет царственной и господствующей, невзирая на те гонения, как было в первую христианскую эпоху, да, когда христианская церковь образовалась, гонения, какие совершались против первой христианской церкви, не только не угасили силу любви этого народа и не угасили чистоту этого народа, но еще больше способствовали распространению вести евангельской по всему миру. Дальше, еще одно место, Откровение 14 глава с 1 по 5 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Это мы все говорим о Царстве Небесном, да? Вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним, вот эта гора как раз и символизирует, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. То есть это люди уже запечатленные. Вот оно, воинство небесное, обратите внимание, имя Отца Его, имя Небесного Отца, заметьте, люди еще на земле, а имя, характер Небесного Отца запечатлен на челах этих людей. Они уже достигли состояния как бы неба, да? И дальше сказано: «Услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Что это за голос с неба? Заметьте, воинство небесное, вот голос с неба. Люди еще на земле, но голос как с неба идет, как от грома, как от молнии, как от множества вод падающих, от водопада или ревущих волн, бьющихся о скалы, да? Это говорит о мощи проповеди тех людей, о которых мы уже сказали, что это 144 тысячи, что этот голос услышит вся земля. По мощи это шум множества вод и звук сильного грома, раскаты которого слышны по всей земле. По существу это голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Что это мелодия, обратите внимание, приятная, мелодия красивая, мелодия добрая, мелодия любви, мелодия святости. Вот эти 144 тысячи, я так образно говорю, исходя из второго стиха, что это как бы гуслисты, которые сыграют на гуслях своих, другими словами, на струнах своей души, своей жизнью, в своих телах явят миру характер любящий, характер Христа. Но сила, с которой будет сопровождаться эта проповедь, это как шум множества вод и звук сильного грома. И дальше. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. Заметьте, почему как бы новую песнь? Что эту песнь уже пели в древности. Первая христианская церковь пела песнь о любви, то есть проповедь не о той любви, о которой мы сегодня поем в песнях, а в проповеди говорим, что это невозможно, да? А той любви, которая была возможна. Эту песнь пели многие люди в прежние времена, которые были народом Божьим. Они поют как бы новую песнь, новую как бы, потому что она забытая, потому что мы отошли от той первой христианской чистоты, от тех норм морали, которые были когда-то Христом установлены в своей церкви. Они поют как бы новую песнь, песнь праведности, песнь святости, песнь любви, которая никогда не перестает. Заметьте, пред престолом, что это все реально поют, пред глазами неба, доказывают всему небу и всем жителям земли, что это все реально и возможно. И дальше написано: и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных, заметьте, уже выкупленных от земли. Они уже как бы не принадлежат земле, они ходят по земле, но уже принадлежат небу, потому и небесное воинство. Они, да? И сказано, почему никто не мог научиться сей песне? Да потому что, вы помните, да? Основная масса людей отвергнет истину о возможности жить святой безгрешной жизнью. И чтобы это пророчество исполнилось, сегодняшние христианские, так называемые в кавычках христианские церкви, чему учат? Заметьте, заранее подготавливают, чтобы народ Божий, я почему говорю народ Божий, потому что мы в принципе все принадлежим народу Божию, но нас кто-то похитил под чью-то другую власть, да? Так вот, чтобы народ Божий не мог открыть глаза и не мог понять, что все-таки святость – это реальность. Их сегодня учат, что мы ничего не можем, что мы делами не оправдываемся, что только верою, что спасаемся по благодати, что закон Божий отменен. Сегодня происходит, обратите внимание, обрабатывание умов, подготовка народа к чему? К тому, чтобы все уверовали, утвердились, жили в грехах, привыкли в этой жизни настолько к грехам, чтобы потом от них нельзя было избавиться. Чтобы это стало для них нереальным. То есть, настолько должна произойти деградация ума у людей, которые слушают такие объяснения, чтобы это было бесповоротно и навсегда. Поэтому люди, прошедшие такую психологическую обработку, заметьте, будут слышать слова сей песни, будут слышать слова сих проповедников о святости, будут глазами видеть, что они живут достойно, да? Но обратите внимание, не будет желания к как говорят наркоманы, спрыгнуть с иглы. Уж слишком понравится им этот образ жизни. И во грехах можно пожить в свое удовольствие и не терять надежду на спасение. Так вот, поэтому никто не смог научиться словам сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. И я немножко добавлю, научиться в полном, стопроцентном понимании, но кое-кто этому научится в какой-то определенной степени, имеется в виду из тех, кто примкнут к этому движению, кто примут эту истину через этот народ. И вы помните, в книге Откровения об этом сказано, что это, значит, есть жена и есть прочие от семени жены. Жена невеста Христа, это вот 144 тысячи. Прочие от семени жены, это те, кто примкнут, но просто не достигнут святости 144 тысяч. То есть, они пойдут этим путем, но, будем говорить, времени уже не будет столь достаточно, чтобы полностью завершить этот процесс. Он будет продолжаться и на небе, да, но это люди, которые примкнут и частично, кто в большей-меньшей степени, но научится словам сей песни. И дальше сказано об этих 144 тысячах, о царстве, о котором мы уже говорили, мы все молимся даже в молитве «Отче наш». Это те, которые не осквернились с женами. В Библии есть жена невеста Христа, да? А есть жена-блудница, которая состоит из множества блудных жен. Все церкви в Библии называются женами, все и они символизируются, как бы, так как они все претендуют, что они именно церковь, невеста Христа, жена Христа. Это те, которые не сквернились с женами, то есть не слушали объяснения о невозможности жить свято, которые проповедовались в женах, в церквах, в ложных женах, в блудливых женах и ложных церквах, да? Это те, которые не сквернились с женами, ибо они девственники, сохранили девственность, обещали Богу в момент крещения жить доброй совестью и сохранили это состояние, невзирая на дурной пример церкви, невзирая на те объяснения, которые там звучали и звучат из-за кафедр. Это те, которые следуют за Агнцем, обратите внимание, это люди, которые слышат голос Божий, имеют личные отношения со Христом, да? Которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть, привыкшие доверять, люди, убежденные в истинности и верности слов Христа. Люди, идущие этим благословенным путем, и благодаря чему были способны проявить такую святость. Они искуплены, то есть выкуплены полностью из людей, из-под власти греха, из-под власти рабства сатаны. Обратите внимание, как первенцу. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Это лучшее из лучших. И дальше написано. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Это я буду говорить. Особенно стоит обратить внимание тем, кто говорит, что это невозможно. Заметьте, пред престолом Божьим, то есть они непорочны в глазах неба, а не в глазах людей порочных. Что в глазах неба они даже не будут иметь порок. Я уже говорил вам, они очистятся, они убелятся и переплавлены будут в искушении. Это Откровение, 14 глава, с 1 по 5 стих. И я говорю, вот смотрите. Вот кто будет нести трехангельскую весть. Вот причина слабости адвентистского народа, потому что говорят о трехангельской вести и читают о ней с 6 стиха книги Откровения 14 главы. Если бы они обратили внимание, кто должен нести эту весть, если бы они задумались над теми словами, что это за печать на челах рабов Бога нашего, да? Что это не суббота, как они объясняют. Если бы они поняли, что это за песня, то я говорю, большие преобразования произошли бы в церкви. Но так как на это не обращается внимания, а те, кто об этом говорят, говорят о том, что это лжепророк, то я вам хочу сказать, своим состоянием, своей позицией они уже подписывают, я не говорю, что уже подписали окончательный приговор, но подписывают свой, под самими собой окончательный приговор. Они этим самым становятся на сторону того великого Вавилона, который проповедует о жизни во грехах, а не возможности жизни без греха. Понимаете, да? Почему задерживается пришествие, почему не исполняются пророчества через так называемый народ Божий, который сам себя таким образом называет, да? Я, конечно, понимаю, что кое-кто услышит эти слова из адвентистской церкви и скажет, вот, Елена Уайт писала, а я добавляю, в 1860 или 70 или 80 каком-то году, что адвентистский народ Божий идет и совершает свою работу. Так я хочу сказать такому народу, справка, которую выдают человеку, как раньше выдавали в ЖЭКе, действительно, имеет срок годности 3 месяца. Не может справка 100-150 лет быть действительной, когда было написано там о том народе, а мы эту справку достаем из сундука, из архива и говорим, что это она сказана. Мы далеко-далеко не те. И если уж говорить, что мы должны завершить дело Божье, да, и мы любим это, нам нравится, мы об этом цитируем и утверждаем из Елены Уайт, то я что хочу сказать, что если бы мы были тем народом, да, в наших рядах произошло бы великое преобразование в сторону святости. Великая духовная работа совершалась бы среди нашего народа, да, но этого нет. И пока что я говорю, я не вижу даже признаков того, что эта работа будет совершаться. Поэтому я говорю, утверждение, что Елена Уайт пишет, что адвентисты будут выполнять вот эту работу, будут нести трехангельскую весть, я хочу сказать, эти утверждения, во-первых, устаревшие, а во-вторых, надо вспомнить, сколько Елена Уайт писала о том народе, который был в то времена адвентистском. Что там написано, и нет одного из 100 проповедующих, стоящих за кафедрой, которые бы понимали вопрос праведности по вере, так как это надо понимать. Она пишет о том, что народ Божий еще в те времена медленно возвращается в Египет. И мне часто говорили, не в Вавилон же, я говорю, не умер Гаврила, так Галушка задавила. Не в Вавилон, а в Египет. Ну, будем говорить, в безбожие вообще. Кто такой Господь, не знаю я Господа. Туда они и возвращаются. Я это к тому говорю не в смысле хочу унизить адвентистскую церковь. Но я хочу сказать, я говорю, как написано. Я не боюсь отвечать за свои слова. И кто со мной не согласен, он может мне предъявить только на основании Писания и той же Елены Уайт, только не справки 150-летней давности, да, что я не прав. А я вам хочу сказать, все Писание говорит об этом и на эту тему, и именно так вот, как я сейчас считаю. Этот народ, который будет завершать последнюю работу Божью, действительно, в устах этого народа не будет лукавства, то есть не будет никакого греха, они будут непорочны пред престолом Божьим. Поэтому, значит, прежде чем мы будем исследовать последовательность пророческих событий последнего времени, мы должны для себя усвоить одну прописную истину, а именно то, что исполнение глобальных событий этого мира напрямую связаны с исполнением пророчеств о приготовлении народа Божьего к этой великой работе. Поэтому мне хотелось бы с вами не только пробежаться на череде последовательных событий последнего времени, но и потом более детально коснуться вопроса о том, что и как должно произойти в среде народа Божьего, прежде чем совершатся все эти глобальные события, предсказанные пророчеством Божьим. То есть, ведь пророчества не только говорят о событиях, будем говорить, внешних, но пророчества говорят и о состоянии последнего народа, да? И о том, что должно произойти среди этого народа. И на каком условии этот народ будет народом Божьим и будет выполнять миссию, возложенную на него Богом. Еще на что хочу обратить ваше внимание, да? Это пока что я уже говорил вам, что сегодняшнее наше общение, оно будет таким как бы вводным, да, общим, дающим как бы правильное направление, чтобы мы правильно поняли события, которые будут совершаться в последние дни, о которых предсказывает пророческое, вернейшее пророческое слово Божье. Значит, мне хотелось бы что еще сказать. Мы говорили с вами о том, что когда будет новый мировой порядок и будут гонения вот этого народа, мы говорили с вами, что Христос будет в одеждах, обогренных кровью. Они будут белые, но будут испачканы кровью его последователей, да? Так вот, что я хочу сказать. Народ Божий будет гоним. Кто не народ Божий, будет в числе гонителей. Весь мир будет разделен на два лагеря, на злых и на добрых. И злые будут, независимо от того, в какую конфессию они ходят, или какой деноминации они принадлежат. Весь мир, независимо от конфессиональных различий, будет разделен на два противоположных лагеря, на добрых и на злых. Одни будут гонителями, других будут гнать. Другие будут гонимыми. Что я хочу сказать? Которые будут гнать, это уже будет говорить этот факт, будет говорить о том, что эти люди не принадлежали и не принадлежат Богу. Это не народ Божий. Методы явно сатанинские. Отец ваш дьявол, он был от начала человека убийца и не устоял в истине. И вы хотите убить. Понимаете, да? Гонимые будут народом Божьим. Задаю вопрос. За что же будет народ Божий? Кто будет народом Божьим? И за что его будут гнать? Мы уже говорили. Согласно Библии, народ Божий, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. И смотрите. Второе послание Тимофея, 3 глава, 12 стих, говорит такие слова. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Я вам еще раз хочу подчеркнуть вот эту мысль. Смотрите, желающие жить благочестиво, это желающие жить праведно и свято во Христе Иисусе. Кто во Христе, тот новая тварь, древняя, неблагочестивая, греховная, прошло, теперь все новое, святое, праведное и благочестивое. Это Христос. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Мы читали с вами из Даниила 12 главы сегодня. Мудрые уразумеют. Живущие благочестиво – это люди мудрые. И обратите внимание, глупцов никто никогда ни за что не гнал во всей истории человечества. Глупец, он, извините, как говорят, и в Африке глупец, его видно, его поведение само за себя говорит о том, какой степени ум у этого человека и вообще есть ли он у него. Такие люди даже нужны, будем говорить, кое для кого в этом мире, я имею в виду для тех, кто у власти находится. А пусть говорят глупости, пусть отвлекают, пусть смешат, пусть разводят людей. Но никогда во все века не любили и всегда преследовали мудрых, просвещенных Богом людей. Людей благочестивых, людей святых, это не может быть мудрость без святости и благочестия. Это уже в высшей степени люди мудрые, достигающие этого состояния. Люди, которые были светилами, люди, которые были светильниками во все века, это пророки, это праведники Ветхого Завета, это апостолы, ученики Христа, это после первой христианской церкви все те, кто поднимали голос за чистоту, за совесть, за свободомыслие, за здравость, за трезвость ума, за мораль. Все, которые говорили об этом, которые учили, влияли на народ и учили их думать, учили их быть благочестивыми, учили их быть водимыми Духом Божьим, эти люди всегда представляли угрозу для тех, кто находился у власти. Такими людьми, благочестивыми и святыми, людьми, признающими власть и авторитет Бога над ними, людьми, которые разумеют Писание и умеют правильно его применить, помните, да, слова апостолов, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. В тех вопросах, которые не противоречат божественной морали, эти люди и признают власть, и повинуются ей, и почитают ее. Но в вопросах, в вопросах морали, в вопросах святости, в которые во все века пытались вмешиваться люди, власть придержащие, люди, устанавливающие законы, люди, которые навязывали эти законы людям, которые развращали народ, в этих вопросах этот народ Божий, эти просветители всех времен темных, да, эти люди не подчинялись власти и сохраняли мир в душе, уважение по отношению к власти, при этом не признавались эти законы, и эти люди не подчинялись этим законам. Этими людьми никогда никто не мог править, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Эти люди всегда представляли угрозу для людей, находящихся у власти, потому что если дать им право жить, дать им право говорить, они просветят народ, народ начнет думать, народ перестанет, извините, быть быдлом, люди будут иметь самосознание, и такой народ не будет подбит ни на какую авантюру, не будет участвовать ни в каких революциях и не пойдет ни за какими ложными идеологами, ни на какую революцию, ни на какую перестройку. Это люди, которыми нельзя манипулировать, как фигурами на шахматной доске, и люди, которыми нельзя управлять. Такие люди влияли на других людей, заставляли думать, и поэтому они представляли угрозу для властей. Поэтому таких людей всегда гнали. Это был признак того, что эти люди действительно что-то говорили, что-то показывали, что вызывало гнев и неудовольствие власть имущих. Библия нам говорит через апостола Павла, 2 Тимофея 3:12, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Я это опять читаю не просто так вот так написано, мы так должны понимать, а читаю это в связи с последними событиями, о которых мы будем говорить, о событиях пророческих, которые должны будут исполняться среди народа Божьего и исполняться народом Божьим, и события, которые должны исполняться в глобальном плане на всей нашей планете, да? Гонимыми будут люди, которые поднимут вопрос о святости, которые поставят этот вопрос ребром, которые будут говорить о том, что надо думать и быть уводимыми Духом Святым. Не имеется в виду на иных языках говорить, такие люди вообще это как забавные артисты вообще для других людей, да? Но люди, говорящие на нормальном человеческом языке, говорящие умно, мудро, внятно, понятно. Люди эти будут благочестивыми. И они будут именно за свое благочестие гонимы. Потому что благочестивый человек это уже антипод грешнику, это уже противовес грешникам. На фоне его всегда те, которые выдавали себя за праведников, будучи грешниками, всегда очень бледно выглядят, и поэтому эти люди, я имею в виду, будем говорить, современные фарисеи и саддукеи, будут гнать народ Божий. Вы поняли, да? желающие жить благочестиво, тут конкретно мы говорили, это и Царство Христа, это и 144 тысячи, это все мы говорим об одном и том же, это и воинства небесные, все эти люди будут именно за этот путь, за эту проповедь будут гонимы. И хочу напоследок, ну, сегодня, думаю, больше не буду говорить, да, потому что если начать дальше говорить, да, то ну, время это займет определенное. Хочу прочитать одну выдержку из книги Елены Уайт. Это книга «Великая борьба». И есть здесь, значит, вторая глава, 24-я страница. Я так понимаю, что в оригинале, да? Здесь сказаны такие слова. «Господь допускает, чтобы нечестивые процветали, проявляли свою ненависть к Нему. А когда они наполнят чашу своего беззакония, все смогут увидеть Его справедливость и милосердие в их полном истреблении. Приближается день Его мщения, когда все, нарушающие Его закон и угнетающие Его народ, получат справедливое возмездие за свои дела, когда каждая жестокость и несправедливость к детям Божьим будет наказана так, как если бы был поруган сам Христос». Вот я подобные мысли уже говорил, вы помните, да? Почему белые одежды Христа запачканы кровью Его последователей. «Все, что сделаете одному из меньших сих, сделали мне». Есть еще один важный и серьезный вопрос, на который должны обратить внимание христианские церкви наших дней. Вот обратите внимание, самый серьезный вопрос, на который должны обратить внимание христианские церкви наших дней. Апостол Павел говорит, «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Второе послание Тимофея, 3 глава, 12 стих, что мы только что читали. И смотрите, что дальше сказано. «Почему же тогда стихли гонения и преследования, имеется в виду, которые были в первой христианской церкви, которые были во времена Средневековья, когда протестантские лидеры поднимали голос в защиту Бога? Почему, если мы говорим о святости, кто говорит о грехе, что грех непобедим, они говорят о любви, поют очень много о любви. Надо любить, но если любовь недолго терпит, если любовь гордится, превозносится, раздражается, да, мы говорим, что невозможно не раздражаться, невозможно не гордиться, невозможно там не превозноситься, да, надо любить. То это любовь, похожая на сюсюканье, на поцелуи и на вот ту любовь, которую нам демонстрируют с трибун наши кандидаты в президенты, кандидаты в депутаты. Вот они, вот а любовь. Надо любить, надо заботиться. Это просто, знаете, пустые разглагольствования зачастую, да? Мы сегодня говорим, кто говорит о святости, но мы при этом же говорим, что мы не можем достичь. Когда вопрос касается, почему же у нас ее нет, да? Другие говорят, что это невозможно достичь, да? Но петь о любви надо. Так вот, смотрите, вопрос стоит. Почему же тогда, когда мы говорим о любви или говорим о святости, стихли гонения и преследования? Вопрос возникает. Ведь благочестивых и праведных не любит сатана. Почему сатана, как некоторые утверждают, истинный народ Божий, читающий Слово Божие, говорящий, поющий о любви, говорящий о святости, почему же сатана, истинный народ Божий, не гонит? А может, он не истинный народ Божий? Может, он не имеет ничего общего со Христом на самом деле, да? А может, не гонит он потому их только лишь, что они его подопечные? Что это не воинство небесное, это воинство Его. Почему же тогда стихли гонения и преследования? И смотрите, какой ответ. Единственная причина. Церковь настолько приспособилась к мирским нормам, что не вызывает больше никакого сопротивления. Не представляет, я добавляю, никакой угрозы для существующего закона, для существующего миропонимания, для существующих властей церковь не имеет никакой силы, Христос не приял свою силу, не приял свою власть великую в среде этого народа. Христа нет среди этого народа. Дальше сказано. Религия наших дней, я даже, извините, отвлекусь немножко. Многие из нас говорят, мы протестанты. Я говорю, против кого же вы протестуете? Не, ну мы же продолжатели протестантов. Я говорю, так вот, против кого же мы сегодня протестуем? Против голоса Святого Духа, который говорит о святости, а мы ему объясняем, что невозможно. Против Слова Божьего, которое, о котором мы говорим, что все Писание Боговдохновенно. Когда ходит до дела, вот это евреям, вот это не такой перевод, а это неправильно. Это вообще кто его знает, кто написал. Мы протестанты против Бога, и мы союзники сатаны. Оправдывая свой грех, мы оправдываем грех сатаны на небе. Так вот сказано, значит, смотрите. Религия наших дней утратила чистоту и святость, отличавшая христианскую веру в одни Христа и его апостолов. В настоящее время христианская вера столь несомненно распространилась в мире по той лишь причине, что величайшими истинами Слова Божьего пренебрегают. Обратите внимание, что такое величайшие истины Слова Божьего. Мы говорим, что величайшие истины Слова Божьего – это проповедь о Боге, проповедь о Христе, о крещении, о церкви, о церковном руководстве, да? Но мы не говорим. О чем не говорим? О Духе Святом. О том, как его слышать, о том, как этот голос отличить, и при каких условиях голос Святого Духа может преображать наши сердца. Мы не говорим о реальной святости, мы не говорим о путях достижения. В принципе, для нас это даже сокрытая истина. Суть, обратите внимание, суть всего Писания. Мы привыкли говорить, вот самый важный стих, вот самый важный стих. Я вам скажу, суть всего Писания, или вот самый важный стих. Когда Христа спросили, Господи, какая заповедь в законе наибольшая? Он ответил, первая заповедь. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью твоею. Это первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобная ей. То есть тоже, как первое, и тоже наибольшее. Возлюби ближнего, как самого себя. На сих двух заповедях, которые составляют, по сути, одну заповедь о любви к Богу и к человеку, о том, что мы должны быть святыми, добрыми и праведными, да, на сих двух заповедях, которые, по сути, как я сказал, являются одной заповедью о любви, а любовь не может быть грешная, это заповедь о святости, да, зиждется весь закон и все пророки, и Ветхий Завет, и Новый. Так смотрите, почему церковь, почему Евангелие так распространилось? Потому что величайшие истины Слова Божия, конечная цель всякой веры, конец закона Христос, конец нашего членства в церкви, конец нашего крещения – это уподобление Христу. Вот это есть величайшие истины Слова Божьего. Мы говорим о второстепенных вещах, не выстраивая их в Писании в том порядке, при котором бы мы могли дойти до реальной святости. Мы говорим о разных понятиях, о вере, не вполне правильный смысл вкладывая в это понятие. Говорим о любви, имея в виду что-то свое человеческое, не совсем божественное, да? Мы говорим о Господе, мы говорим о Боге, о небе, о проповеди, о пришествии. Мы вскользь говорим о святости, вскользь говорим о любви. Но мы не говорим о том, как эта любовь достигается. Значит, величайшие истины Слова Божьего пренебрегают эти церкви. В церкви так мало жизненного, обратите внимание, практического благочестия, что там господствует дух компромисса, обратите внимание, компромисса кого с кем или чего с чем. Истины с заблуждением, это сплошь и рядом, добра и зла. Мы говорим про добро, и мы совершаем зло, и при этом объясняем, что мы не можем без этого. Значит, в церкви господствует дух компромисса и единства со грехом. Если бы в христианской церкви, я по-другому перефразирую эту фразу, если бы мы были настоящей христианской церковью, церковью Божьей, народом Божьим, если бы в христианской церкви возродилась вера и сила, обратите внимание, сила благочестия имеется в виду, вера, ведущая к благочестию, вера, действующая любовью, и сила благочестия, от которой отреклись многие, да? Вера и сила ранних христиан, вновь ожил бы дух гонений и вновь зажглось бы пламя преследования. Это великая борьба, 2 глава, 24 стих. Я еще что хочу попутно сказать. Я, ну не сегодня, в следующие разы, говоря о состоянии народа Божьего, пророчества говоря, говоря о том, какая работа предстоит пред народом Божьим, буду читать немало выдержек из книг Елены Уайт. К чему я это говорю? Даже среди адвентистов я не буду говорить среди других конфессий. Уже давно складывается впечатление такое, складывается мнение, что Елена Уайт это, ну, будем говорить, не тот человек, не Божий человек, не то писала, неправильно понимала, да и вообще чуть ли не сплошную глупость написала. Ну, я вам прочитал вот эту выдержку, вы, наверное, видите, насколько. Ну, надо, конечно, вникнуть в эти слова, да, и нужно понимать цену и силу благочестия, да, чтобы понять, почему, кого гонят и за что гонят, и кого не гонят и за что не гонят, да. Но я хочу сказать, пусть кто скажет, что она неправильно вот это написала. Кто-то говорит, да, это уже пророк. Такие мысли и даже среди бывших адвентистов уже бытуют. Кто в большей, меньше, кто в степени. Что это за пророк? Я однажды сказал одним адвентистам. И говорю таковым. Одни адвентисты, которых уже давно из церкви попросили выйти. Ну, хотели объединиться и меня туда, как говорится. Все обиженные всех стран, соединяйтесь, да? Для чего? Ну, чтобы противостоять церкви, напору, там, властям и так далее и тому подобное. Но условием, одним из условий объединения было непризнание Елены Уайт как пророка истинного. Я не буду утверждать там пророк, не пророк, но я говорю о том, что для меня она пророк, для меня она умнейший человек. Но вот некоторые деятели говорят, нет, не пророк. Я стал говорить, что извините, вот это неправильно, а вот это неправильно, а вот это неправильно. Не могут ничего сказать. И однажды они мне позволили выйти на святое место за кафедру. И я начал свою речь с того, говорю, вы знаете, почему Елена Уайт не пророк? Они поняли, что я уже согласился с этим. И обрадованно посмотрели на меня, думают, что же я дальше скажу. А я беру и говорю, знаете, почему она не пророк? Потому что здесь собрались одни пророки. Если вы пророки, то она не пророк. Но если она пророк, то вы не пророки. И я хочу сказать, эти пророки так называемые, когда люди лезут в пророки, не будучи святыми, когда люди создают новую церковь, не стремясь к святости, они там выясняли отношения, так и не соединились, и не объединились, по той причине, что каждый, как говорится, с каким вавилонским пороком вышел, как он говорит, из Вавилона, да, с такими остался, и решили сделать новый большой Вавилон. Ничего не получилось. дом, который Господь не созиждет, он не устоит. К чему я это говорю? Когда говорят, да, Елена Уайт лжепророк, она заблудший, в крайнем случае, пророк. Я говорю, хорошо, покажите из любой деноминации своих пророков. Скажите, что они говорят, и покажите, что так написано. Но когда покажете, что написано, я покажу еще места на эту же тему, где ваши объяснения этих пророков вступят в конфликт с этими писаниями. Покажите, кто умнее говорит. Покажите, кто так доходчиво, аргументированно пишет, используя Писание. Когда говорят, надо Писание, а не Елену Уайт изучать, я вам хочу сказать, если бы Писание мы могли понимать так, как надо понимать, то не было бы нужды в Елене Уайт. И я таким людям всегда говорю, мы Писание должны изучать, а не Елену Уайт. Я не за Елену Уайт. Я вообще мысль хочу сказать. Если Писание надо изучать, то не надо и меня слушать. Потому что я объясняю. Я вынужден объяснять, потому что, ну, если люди не понимают, то надо это истолковать, да? Тогда не надо и пастырей в церкви иметь. Не надо их слушать. Вообще это, как говорится, должность устранить. Все общество, все святы, все, что хочет, что хотят, то и пусть говорят. Но я хочу сказать, развал полнейший будет. Елена Уайт сама говорит, я не вместо писаний. То, что я говорю или то, что я пишу, это увеличительное стекло для понимания, для лучшего понимания писаний. Я обращаю ваше внимание, чтобы вы соединились со Христом, а не со мною. И я еще много чего прочитаю из ее выдержек, да. И я вам скажу, что если мы правильно поймем направление пророческое, библейское, да, кто будет и какую работу будет совершать в последние дни, кто будет говорить об исполнении пророчеств в последние дни, то я хочу сказать, мы уже об этом еще не сказали, да, это люди святые, это люди достойные Христа, которые в жизни принесут достойный плод покаяния, да? И эти люди говорят о святости. Елена Уайт во всех своих книгах от начала до конца говорила о святости, говорила об этих же условиях нашего спасения и условиях, при которых мы сможем быть народом Божьим. Да, у Елены Уайт есть такое выражение, и не одно, что да, Церковь Божья, имеется в виду адвентисты седьмого дня, будут заканчивать дело Божье на земле. Но таким людям я говорил, и был у меня случай, когда мне пастырь говорит, ты читал, один пастырь адвентистский, ты читал вот такое выражение или слышал? Я говорю, да, слышал. Он мне это сказал с таким торжествующим взглядом, что адвентисты будут заканчивать дело Божье на земле. Я выслушал, говорю, читал. Он обрадовался, потом говорю, а можно мне вопрос задать? И когда я вопрос задаю, сразу начинается изменение выражения лица у тех, кто задает вопрос, потому что понимают, если я вопрос задаю, сейчас что-то будет. И я задаю вопрос и говорю, скажите, пожалуйста, а церковь адвентистов седьмого дня, говорю, вся церковь Божья будет завершать дело Божье? Но он, ну да, так как-то уже начал сомневаться. Дальше вопрос, говорю, скажите, пожалуйста, а церковь адвентистов седьмого дня, она состоит из плева или из пшеницы? Я умышленно задал такой вопрос, из тех или из тех? И он отвечает уже совершенно с другим выражением лица, с некой печалью на лице, говорит, из плева или из пшеницы? Я говорю, еще вопрос, кого больше, только честно говорите. К сожалению, с унылым лицом он говорит, больше плевел. Я говорю, так, теперь повторяю вопрос. Так плевелы тоже будут заканчивать дело Божие на земле, через них Бог будет тоже совершать свою великую последнюю работу? Вопрос остался без ответа. Мне пришлось самому сказать. Молчание было знаком согласия. Я говорю, плевелы седьмого дня уже давно завершили свою великую работу. А вот пшеница – это отдельные люди, которые не сквернились вот этим, извините, объяснением, что мы тоже ничего не можем. Примитивным объяснением. Не тот иудей, кто по наружности. Не тот баптист, кто ходит в баптистскую церковь. И не тот адвентист, кто согласен с адвентистскими доктринами и ходит в адвентистскую церковь. Но тот, кто внутренне суть таков. Речь идет о святости и праведности. Так я говорю, возьмите и скажите народу своему вот эту правду, что здесь 90%, если не больше, плевел. И что вы не будете заканчивать дело Божие на земле, что вы не те, через кого Бог сможет эту работу совершить. Но тут же возникнет вопрос. А как тогда вот эта великая армия, воинство небесное, которые говорят, что пастыри будут 144 тысячи входить, а как же они будут существовать, кто же будет финансировать? И чтобы финансирование происходило в церкви, поэтому стараются не говорить вот на эту тему людям правду. Их обманывают, сдавайте десятину, ходите в церковь, участвуйте в мероприятиях, а там, говорит, спасетесь, не спасетесь, нам бы день простоять, даже до ночи продержаться. Нам жить надо, как всем людям. Такую горькую правду никто не скажет. Поэтому я просто уже в завершении нашего сегодняшнего общения, да, просто говорю о том, что вы обратили внимание, я Елену Уайт достаточно редко цитирую, да, ну, в силу того, что иногда бывает слушают люди, которые, ну, не адвентисты, будем говорить по происхождению, да, у которых может быть предвзятое мнение, поэтому я, конечно, больше стараюсь оперировать Словом Божьим, да. Но я буду и Словом Божьим оперировать, когда будем говорить вот следующую субботу и последующую, наверное, будем еще говорить на эту тему. И буду говорить и о том, что Елена Уайт пишет. И пусть кто скажет, и пусть покажет, что это неправильно, да. А то, что я хочу сказать, что там есть много противоречий, говорят у Елены Уайт, она там сама себе противоречит, она там то-то и то-то неправильно говорит. Я хочу сказать, поблагодарите наших руководителей, наших пастырей, которые также толковали Елену Уайт, как и все Писание. Выбирают одно место, два других в упор не хотят видеть. То перевод не тот, то настроение не то, то невозможно. Точно так же выбиралось из Елены Уайт отдельные места, точно так же выдавалось это за абсолютную истину, никогда не бралось другое место из Елены Уайт и не говорилось, что и так, и так, и так написано, потому что потом надо будет объяснять, почему там так она пишет, а там так. У нее все логично, как и у Писания, у Писаний. Но они то объяснить не могли, поэтому брали выгодное, говорили об этом людям, невыгодное для них, не говорили об этом людям. Получилось, извините, Елена Уайт в королевстве кривых зеркал ужасно выглядит в силу того, как ее подали. Так же и Писание у нас выглядит. И Христос в том же королевстве кривых зеркал. Потому и мы кривые в кривых зеркалах. Потому и жизнь наша именно такова, да? Поэтому я это к тому говорю, что не надо предвзято ни к Писанию относиться, не надо предвзято ни к Елене Уайт относиться. Не надо, надо выслушать, надо прочитать, надо вникнуть, надо понять. Надо сначала постараться понять. И я хочу сказать, мы можем встретить не раз человека еще, который будет говорить истину, но который будет не принадлежать к той деноминации, в которой мы находимся. Который до сих пор, ну будем говорить, не был с нами, но который может говорить и правильную волю Божью, и через которого Бог может действовать. Я уже говорил об этом, не буду повторяться. Моя встреча с одним дедушкой Иваном Яковлевичем, да, вы помните, кто слушал мои, там, мой диск, да. Я шел туда сражаться, будучи верным и будучи истинным адвентистом седьмого дня. Так как он баптист, я думал, он и то неправильно понимает. Думаю, приеду, я ему, как говорится, прочуханку там сделаю. Я приехал, я был поражен. О да, он баптист. Ходил, насколько я помню, к отделенным баптистам, а не вообще к официальным баптистам, да? Он меня на три головы был выше в святости. Но у него взгляд, ну вообще бесхитростный, как будто бы никогда никого не обманывал. У него поведение безукоризненное. Я ушел оттуда и уехал полностью разбитым на голову. Я потом только вспомнил. Говорю, Господи, я ведь когда-то тебе сказал, Господи, ну, я уже не ищу народа Божьего, трудно найти в большом количестве. Я говорю, покажи мне одного человека, чтобы я имел представление, кто есть твой народ. Хотя бы одного, когда-то я так помолился, время прошло, но я так и не встречал. А потом так вот вроде бы случайно произошла встреча. Но я говорю, почему вроде, потому что таких встреч случайно не бывает. Когда я его увидел, я сказал, Господи, я теперь понимаю, какие люди будут 144 тысячи. Я теперь понимаю, что такое народ твой. Спасибо, больше мне не надо. С тех пор я не хочу сказать, я боготворю этого человека. Я просто скажу, молодец. Спасибо Богу, что он есть. И спасибо ему, что он позволял Богу в себе работать. Да? Спасибо, что он для меня стал каким-то таким наглядным примером, что я увидел святость. Немножко в другом понимании, чем я понимал и как я был научен. Поэтому в жизни может и такое произойти, мы можем встретить и таких людей, которые не с нами и не в нашей конфессии были, а будут говорить мудрые вещи. Поэтому не надо быть никогда предвзятым, не надо заранее ни на что настраиваться и заранее не становиться в позу против этого человека. Нужно выслушать. И я вам хочу сказать, то, что Библия говорит о святости, какие люди будут совершать это, то те люди, которые будут принадлежать народу Божьему, эти люди обязательно будут говорить о святости, обязательно будут иметь ее, обязательно будут знать пути достижения ее и обязательно будут говорить о том, что есть эта главная и важнейшая истина христианской веры. На этом я заканчиваю наше общение сегодняшнее, да? Оно в какой-то степени вводное, в какой-то степени подготавливающее нас к тому, что когда мы будем говорить уже более детально о событиях последних дней, нам будет уже, у нас будет определенное направление правильное, в котором мы будем исследовать писание, пророчество из Писания. Всего хорошего и до встречи на следующей неделе, в пятницу и в субботу. Божьих благословений всем!